Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех.
Пап, привет!
Привет, дочка!
У меня приятный для тебя вопрос, ностальгический. Я хочу спросить у тебя про Москву, которой больше нет, про твою Москву, Москву молодости. Он вызван, не может быть, не самыми такими приятными вещами, но закрываются какие-то места. Вот я езжу, понимаю, что что-то поменялось, и я вдруг начала думать о том, а что уже ушло, вот что потеряно навсегда. Я вдруг вспомнила, такой был магазин «Журналист», он был в соседнем подъезде от подъезда бабушки с дедушкой на Смоленской набережной. И я туда ходила совсем маленькая, это была моя Мекка, потому что там продавались канцелярские товары. При этом там такой очень гранд подъезд, очень красивый, с лепниной, и магазин тоже такой, он был всегда очень темный, и там были подсвечены эти витрины, все в темном дереве, у окон росли такие разлапистые деревья, и он всегда такой был, то есть, ну, это какая-то был, ты в сказку попадаешь, а там, кажется, как будто бы сейчас будут какие-то бриллианты и дорогие часы, ну, такого формата практически, да, но вместо этого там какие-то стержни для гелевых ручек, яркие ластики, ну, все, что меня интересовало, когда мне было 8.
Пишущие машинки еще были?
Я на них не смотрела, они мне были совершенно неинтересны. То есть я не ходила туда, где можно что-то дорогое покупать. Я помню вот эти, я даже не ручки покупала, потому что купить один стержень было дешевле. И у него такая была, такой набалдашничек, знаешь. И вот его надо было не потерять, потому что иначе она вытекла бы в пенале. Ну, в общем, то есть вот раз, и очень приятные воспоминания о месте, которое больше уже не существует и никогда не откроется в таком формате. Никогда, все, оно утеряно. Вот это Москва, которая не для меня. Я думаю, что у тебя таких мест должно быть поболее. Расскажи, что тебе вспоминается.
Ты знаешь, я очень любил фотографировать всю жизнь. И у меня, конечно, это были фотомагазины. Их было на такой большой город мало. Петровка, улица Горького.
Тверская.
Тверская, да, да. Юпитер на Новом Арбате.
Юпитер даже я помню, мне кажется. Да, я помню, мы ходили
с тобой
туда.
А как же, мы с тобой лейку там купили.
Мыльницу лейку мою первую, конечно же, я помню. Мы ее купили, между прочим, перед Юпитером, с рук.
С рук, да.
Стоял «Москвич», и там вот...
Ну, это уже новое, потому что если я углубляюсь
да,
в свое...
Да, ты говоришь, что... Извини, что да, я тебя перебила да, просто вдруг.
Фотомагазин на Соколе, на Ленинском проспекте, в Сокольниках и две крупные секции в ЦУМе и в ГУМе. И, в общем, обойти их можно было за день и узнать все возможности, все, что выбросили в продажу.
Ага.
И в этом, то, что я тебе говорю, это длилось десятилетиями. Десятилетиями магазины не меняли свое место.
Надо, такое удовольствие, ты знаешь,
да,
куда идти.
Да, ты знаешь, куда идти, ты знаешь приблизительно, где что ожидать, потому что, скажем, на Ленинском проспекте, он вообще-то назывался «Кинолюбитель». Это были фототовары, но и киноаппараты, и пленка для киноаппаратов. Не телекамер, повторяю, киноаппаратов. Они снимали на пленку. Впечатления вот самые детские о Москве, как об очень нарядном городе, может быть, в некоторых местах помпезном.
Конец 50-х, начало 60-х.
Совершенно верно, да. Но...
А что тогда было помпезно? Что такое помпезно?
ВДНХ.
Ага.
Оно только-только получило вот это свое название, было, как бы сказать, обновлено. И вот то, что сейчас люди приезжают на ВДНХ с изменениями, там, на каток, еще на что-то, павильоны больше так не называются, потому что были павильоны всех национальных республик. Но потрясающей красоты летом клумбы. Вообще клумбы – это было украшение Москвы. Это было и на Театральной площади перед Большим театром, и за памятником Карлу Марксу, которого называли Чучело.
Почему?
Ну, был же свой сленг. Невский всегда в Питере называли Невским. Никто не ломал 25 октября проспект. А вот улицу Горького мы звали Пешков-стрит.
Почему?
А потому что Горький Пешков.
Точно! Это же его псевдоним. Пешков-стрит. Ну, красиво.
Также свои имена были у забегаловок.
Подожди, а ты мне еще рассказывал, что Пешков-стрит, она же улица Горького, она же Тверская, вот как мы сейчас ее знаем, что у вас был какой-то протест, и когда ее назвали улица Горького, вы ее назвали Тверская. А потом, когда ее переименовали в Тверскую...
В моем детстве она всегда была улицей Горького, но называли ее либо Пешков-стрит, либо Тверская, на Тверской. Ну, знак протеста определенной степени, да. Просто вот из юношеского чувства противоречия. А сейчас я ее часто ловлю себя и называю улицей Горького по-старому. Угу. Не от старости и не из чувства протеста, а, знаешь, вот из ощущения какого-то вот уюта тех лет.
Слушай, а я явно совершенно от старости и уже рассеянности все время автобусы называю троллейбусами. Я все время ездила на троллейбусе. И мне Кира, моя дочка, мама, о чем ты? Я такая, ну, автобус. Ну, раньше это был 15-й троллейбус.
Совершенно верно. И я тоже до сих пор старые маршруты называю троллейбусами и оправдываюсь тем, что там электробусы.
Я скучаю по троллейбусам. Это тоже для меня Москва, которая...
Рогатые были любимыми.
Вот я помню, утром рано проснешься, ну, окно приоткрыто, да, батареи же жарят зимой. И это именно зимой слышно лучше, чем летом. Звон вот этой заземляющей цепи. Поехали первые троллейбусы. Значит, уже все, пора вставать. Даже если темно на улице, вот это зимнее ощущение уюта.
В твоих хамовниках был троллейбусный парк, где сейчас, наверное, что-то совсем другое.
Ну, наверное, автобусный парк.
Я не думаю, что автобусный парк. Я думаю, что надо посмотреть, что там, надо будет заехать. Не удивлюсь, если там какой-нибудь фудкорт теперь.
Как раз на Тверской я хорошо помню троллейбусный парк.
На Тверской где? На Лесной?
Да, вот уже там, за третьими Тверскими, Ямскими.
Там просто ресторанный центр теперь.
Это он стал троллейбусный парк?
Ну, конечно, бывший трамвайный.
Вот я орех, я только сейчас поняла.
Ну, а как же?
Точно.
Я же помню еще трамваи, массово трамваи. Трамваи ходили по Пироговке.
Смешно, что мы живем в таком климате, в котором автомобили, ну и крупные, да, автомобили нужно засовывать в домики, иначе они испортятся.
Да, совершенно верно. Вот, трамваи ходили по Пироговке, они ходили до Новодевичьего монастыря, там у них был круг, который сейчас сохранился по форме движения.
А, это трамвайный
круг. Это бывший трамвайный круг.
Нелепая там такая история есть.
Потом они уходили на Плющиху и поднимались на Драгомиловский мост. И шли к Киевскому вокзалу.
Понятно.
Трамвай был тоже уютный. Он тренькал, он гремел колесами. Сейчас они бесшумные, там, где их возобновили.
Но... Там были деревянные лавочки. Это даже я помню.
Там были деревянные лавочки. Старые трамваи были вообще сделаны из дерева еще. У них корпуса были из дерева. И это было очень уютно. Ты не помнишь старых троллейбусов?
Помню, кругленькие такие, я еще застала.
Застала, у которых окна вверх поднимались, и летом можно было руку высунуть. Не сверху выдвигались, снизу вверх.
Нет, такие я уже не помню. Это не тоже помнишь. Звучит очень хорошо.
Ну да, да. Вот, Москва. Вот, потом это назвали застоем, но я-то помню вот то, что была неизменность. И ты твердо знал, где что ты найдешь.
Это на самом деле очень приятно. Это то, за что мы так любим Европу, да? Что ты приезжаешь, ты знаешь, что здесь будет это кафе, а здесь будет твой вот молочник, к которому
ну,
ты
вот
привык,
смейся,
и он посоветует тебе сыр.
10 лет прошло, как я уехал из Лиона.
Да.
Но когда я приезжаю в Лион, вот это вот ощущение, что это на месте осталось и стоит там, где стояло, это чувство из детства Москвы.
Да.
И я, конечно, Лион вот в этом смысле, в этом измерении знаю лучше, чем Москву современную.
Он очень буржуазный, и это хорошо, потому что я вот в Париже столкнулась с тем, что меняется. Открывается ресторан, закрывается ресторан.
Дорогая арендная плата.
Да, да.
Это как у нас сейчас, когда не успеваешь привыкнуть, что там, а там уже что-то другое.
Ну, это кризис еще, конечно.
И кризис, да. Ну, и до кризиса тоже было, потому что долго не задерживалось. Не идет, закрывают. Иногда просто открывали для отмывания денег. Я...
Кстати, вот эти места, которые открывали для отмывания денег, вот эти бандитские гнезда, они до сих пор существуют. И вот в этом тоже уже есть какая-то прелесть, что в 90-е страшно было нос засунуть.
Да.
В этот, допустим, на Соколе есть такое место в парке. А сейчас можно прийти, поесть, там какая-то, да, такая восток-грузинская еда будет, и ты вот смотришь, интересно, это кругом бандиты или это такие же, как я, туристы?
Сейчас уже туристы, потому что бандиты, наверное, инкорпорировались в бизнес и в политику.
Да.
Это неизменно происходит.
Но места сохранились, это приятно.
Вот. Что еще? Ну, вот ощущение уюта. Речные трамвайчики, на которых можно было путешествовать, они и сейчас есть. Но они теперь какие-то большие и не похожи на транспорт, а похожи на отдых с рестораном.
Да. А тогда можно было прямо...
А тогда это был практически транспорт, можно было
сесть. Как в Венеции.
Совершенно верно.
На Вапоретто.
Да. И одна из пристаней, по-моему, Тестовская, туда любопытно заехать, потому что это уголок Москвы. Аня, это как деревня, там стоят домики и частные. Вот.
Надо ехать. Тестовская?
По-моему, да. Если с дачи ехать по проспекту Жукова и немножко...
Проспект Жукова — это...
Это продолжение
Минка?
Новой Риги.
А, ага.
И там немножко отвернуть, подвигаться в сторону Москва-реки, ты приезжаешь, ты оказываешься в деревне.
Угу.
А я такое помню, потому что так были выезды из Москвы. А, скажем, если ты ехала по Волоколамскому шоссе, то с какого-то момента достаточно близкого начиналась деревня. А по Ленинградке, по сути, Большая Москва заканчивалась мостом, на котором стоят бойцы Красной Армии и девушки-снайперши.
Да.
А, тут же так было и с Ленинским проспектом, когда вдруг начинались деревни.
Раз и все.
Натуральные, да. По-моему, последние молочницы с Кашонкиного луга, а это там, где телецентр Останкино, еще вот приезжали на Хорошовское шоссе к нам, когда мне было лет 7-8.
Они привозили молоко прямо в дом, в квартиру?
Кашонкин луг.
Ага.
А, да. Да.
Молочница — это человек, который приехал и привез вам.
И
домой.
Вообще...
Не лавочку разбила там у
подъезда? Нет. И вообще, такие вот персонажи, как женщины из деревни, они всегда ходили в таких плюшевых кафтанах и фиолетовых платках, и они по квартирам разносили в бидонах ни в каких молоко или картошку. То есть вот такая незапланированная доставка на дом,
да,
она была.
Да, экопродуктов. Мама рассказывала про прачек. Приходили прачки и стирали в синьке белье и во всех этих химических там веществах. Что же это не сами, не дома женщины стирали. Приходили прачки и стирали.
Вот. Жизнь была очень стабильна, потому что, скажем, начиная с 61-го года, когда была проведена денежная реформа, до нашего отъезда в командировку в Австралию, пораньше, до вот начала перестройки, цены на продукты не менялись. Десятилетиями хлеб стоил столько же, как в 61-м году.
Вот это, конечно, не хватает мне фантазии представить, как бы мы жили.
Ну, и зарплаты были меньше, но цены не менялись. Квартплата была низкая. Люди одевались очень странно. Сейчас посмотреть вот старые фильмы, где достаточно интеллигентные люди, все это ушанки из кролика, которые превращались в воронье гнездо буквально через несколько дней.
И это нормально было, потому что у всех такие, да?
Все ходили в ушанках. Вот сейчас в ушанках не ходит никто. Я не знаю, почему. Может быть, не нужно. Может быть, все
теплее
в машине.
Стало,
может, в метро. Может, теплее стало.
Стало теплее.
Я на даче-то... У меня есть ушанка, еще купленная давным-давно.
Помню ее.
Но здесь не надо.
Угу.
Наверное, стало теплее.
Потому что я вспоминаю поход в школу детства. Темно и скрип. Скрипит под ногами снег. Под ногами снег в Москве не скрипел у меня уже 1000 лет. Я просто не могу вспомнить, что это.
Вот. Когда я уже был постарше, 6, 7, 8, 9, 10 лет, мы жили на Октябрьском поле. Тогда это была 5-я улица Октябрьского поля, потом улица Маршала Рыбалка. Рядом с 52-й больницей, где мне прививку и делали. Так что я был в местах детства. Зимой снега было столько, что мы рыли в них подземные ходы в этих снежных сугробах.
Обалдеть.
Они были выше нашего роста.
Угу.
Он был белый еще, вот что удивительно. Хотя вроде топилось много углем. Гораздо меньше машин.
Вообще меньше людей, меньше машин. Поэтому вот этот уют, который ты описываешь, я понимаю, что он соразмерен городу гораздо
меньше
современной Москвы.
Гораздо меньше.
Это невозможно в таком мегаполисе, но островки безопасности все же есть.
Продвижение. Вот если нас слушают автомобилисты, они меня поймут. В 69-м году мы переезжали с Октябрьского поля на Пироговку, туда, где ты сейчас живешь.
В Хамовнике.
И у отца в «Москвиче 407» полетели тормоза.
Оп! Неприятность! Катастрофа!
И мы. Вот весь этот маршрут, который пролегает по центру Москвы, по Красной Пресне, по Садовому кольцу, по Ленинградскому шоссе, ехали днем, несколько раз перевозя вещи, без тормозов. Отец тормозил скоростью.
Да.
Переключая скорость, да. И отпуская сцепление.
Сверху вниз.
Да, совершенно верно. И перед красным светом светофора подхватывал ручником. Конечно, это требовало искусства.
Да.
Но это можно было сделать.
В маленьком потоке, конечно.
Машин было мало.
Да.
Машин днем было меньше, чем сегодня в 4 часа ночи.
Да. Удивительно.
Поэтому город был просторный.
Угу. И чистый.
Чистый, и поэтому было много места даже на проезжей части для зелени, для клумб, для вот всего этого.
Угу.
Деревья росли вдоль Садового кольца, они выживали.
Их высадили сейчас получше, но под Москвой нету земли, поэтому их сажают в такие как бы катки подземные.
А тогда и земли хватало, и не было так загазовано, они выживали, они не умерли. Все же, вот посмотрите, старые кадры Тверской, улицы Горького.
Я помню.
Пешков-стрит, вся в зелени была,
яблони
в липах.
Яблони на Новинском бульваре.
Обязательно.
Я лазила на этих яблонях, они очень сильно плодоносили. И там пахло яблонями, здорово было.
Да. Вот. Москва была очень обшарпана. Вот здания 19 века. Они были в жалком состоянии, поэтому то, что сейчас мы видим, как их в 2-3 цвета отреставрировали, и в тех местах, где мы ходим, они сияют, это просто, ну, радость для меня. Вообще сейчас, при всей ностальгии, я Москвой горжусь. У меня есть два момента, которые каждый раз, когда я их вспоминаю, улучшают настроение. Первое – это восстановленные металлические конструкции арт-деко на мосту Белорусского вокзала.
Я каждый раз сворачиваю шею, боюсь, что врежусь в кого-то, если я за рулем, потому
они
что
немножко
это
другие, они не совсем те, которые были. Но те, которые я застал, уже были перекрашены краской, так что уже и форма немножко искажалась. Но это здорово, что их восстановили, и просто радуется сердце. А долгие десятилетия он был без этого. И не так давно обрушилась козырек у здания «Гидропроект». Сейчас это завод называется «Samsung Building».
Да,
потому
где
что там
огромная Samsung
реклама
телефон.
Samsung. Но это здание «Гидропроекта». Рухнул бетонный козырек. Здание строили при мне. Я помню, как его возводили. Я помню вообще вот эту площадь. Тогда не было ни этих тоннелей, ничего. А были гигантские клумбы снова, вокруг которых ехали. И можно было с Ленинградки повернуть сразу на Алабяна, когда его пробили. Потому что не сразу пробили. Это еще строили. Там был поселок Сокол и все остальное. И а улица была вроде бы сталинский дом слева так и стоял, генеральский, угу, так он и называется. Но этого поворота я не помню, чтобы он был. Там трамвай проходил насквозь. Так вот, этот козырек восстановили.
Его восстановили?
И не из говна и палок.
Ага.
А из новых легких материалов, с прозрачной крышей. Абсолютно в тех формах, как было первоначально задумано.
Супер.
И вот это вот состояние, когда не абы как делают, не просто вот навес,
а
ладно.
А мы помним, абы как мы это все видели в начале 2000-х.
Да. И эти вещи, они же не обязательные. Это не синхрофазотроны, это не ракета. Ага. Это не что-то такое, без чего выжить нельзя. Это уже желание, чтобы было как можно лучше.
Да, это приятно.
И это для меня очень обнадеживающий
вообще
факт.
Когда ты начал описывать Москву конца 50-х, начала 60-х годов, и говорить, какая она была уютная и красивая, что было столько клумб, я тут же подумала, как, наверное, больно и неприятно смотреть, как что-то хорошее на глазах у тебя увядает, потому что Москва 90-х и начало 2000-х – это чудовищный был город, просто ужасный. То, что за последующие 20 лет произошло, это даже Лужков не смог испортить.
Ну, башенок понастроил, да.
Много
градостроительных ошибок, строительство торговых центров без парковок, что убило, скажем,
Дорогомилова. Многоэтажных домов без парковок.
Да, совершенно верно. Это... Не про... Вообще...
Да, беру свои слова назад. Подиспортил, конечно, Лужков.
Много ошибок градостроительных было совершено. Может быть, просто от отсутствия денег или непонимания, отсутствия стратегического плана. Хотя, казалось бы, взять...
Мне кажется, специалистов линованную, не было.
Линованную бумагу. Когда... Отметить. Позапрошлом году в Москве было столько машин, сейчас столько. Приложить линеечку, вот так провести вверх. И сказать, через 10 лет их негде будет ставить. Нужно строить в центре многоэтажные парковки. Либо вверх, либо вниз. Иначе Москва задохнется. Но гораздо выгоднее было построить торговый центр, который давал бы быструю отдачу
и
сразу.
Жуткие откаты, да.
Да, ну вот. А что еще, чем Москва отличалась? Ну, ты уже, мы уже сказали, просторами, потому что не была забита машинами. Она просто казалась просторнее.
А как вы выезжали за город? Вот ты говоришь, что раз, и город закончился, вы уже в деревне. Вот мне кажется, Москву ругают часто, что из нее тяжело выехать и въехать в нее. Хотя гораздо лучше сейчас стало развилки вот эти.
При мне это уже было городом. Просто люди жили в избушках. А-а-а. Почему я тебе на Тестовскую или... Я посмотрю еще точно, как это называется. Надо по карте посмотреть. И всем советую съездить. Это деревня посреди крупных зданий. Это потрясающе.
Можно посмотреть на поселок художников в Соколе.
Сокол все-таки поселок художников. А здесь, Анечка, это просто деревенская
Понятно.
Улица.
А-а-а.
Да, там уже стоят коттеджи побогаче. Все. Но не сильно развивается, потому что, видимо, люди не знают свое будущее. И там вот ощущение деревни, как ты можешь посмотреть фотографии строительства университета 52-го
да.
года, и вокруг деревни коровы пасутся. Угу. Новые Черемушки, это была деревня, это было построено уже...
Дом на набережной, там бараки стояли.
Бараки, как ты хорошо сказала. Берем то место, где я рос, Октябрьское поле. А вот просто на пересечении улицы Народного ополчения и маршала Бирюзова справа стояли деревянные бараки двухэтажные. Угу. Моя учительница жила в избушке, которая была окружена уже новостройками хрущоб.
Угу.
Но она топила печку, и у нее просто жила в избушке.
Угу.
Это Сокол, ну, Октябрьское поле. Поэтому деревня была гораздо ближе.
Да.
Мы снимали дачу в начале 60-х в деревне Воронки. Сейчас это Новая Рига. И Новая Рига отсекла просто огороды одного из ряда деревни Воронки, рядом с ну, неподалеку от Архангельского. И в том месте, где мы с сестрой собирали землянику, теперь торговый центр «Хофф».
Угу.
А тогда это была настоящая деревня.
Да.
Это была сельская дорога, как на картинах Репина, Шишкина даже точнее. Колосилась рожь. Ты шел по сельской дороге, вот, присыпанной песочком. Тебя не обгоняли никакие грузовики. Вот так вот ты шел до Павшина. Шел до Павшина, а слева на дороге лежал один из катков от танка со времен войны. Тяжелый, здоровый, обрезиненный, наверное.
Обалдеть. Да. Валяющиеся крупные предметы. Из своего детства я помню, что вся Москва была в огромных деревянных катушках для тросов.
Да.
Они просто валялись.
Да.
Там, где сейчас посольство Великобритании на набережной, не посольство, да, посольство.
Консульство или посольство, да.
Да-да-да. Не консульский дом на Кремлевской набережной, а вот посольство. Там был просто холм, на котором колосились одуванчики. Их было всегда очень много.
Потому что уже снесли общежитие девчат с мыльного завода.
А, вот, значит, общежитие уже снесли, а посольство не построили. И там стояла водокачка, которую можно было
колонка.
Подойти. Да, да? И накачать себе воды. И вот валялись эти огромные катушки. Это такой сюрреализм был, потому что это самый центр, да, города.
Да?
А у тебя вот эти вот какие-то штуки просто лежат. Сейчас это сложно себе представить, что у тебя просто что-то вот такое валяется.
Вот в моем детстве еще были пустыни.
Танки.
Да, танки, да. Скажем, мы отдыхали до этого в деревне. Я совсем недавно обнаружил, что в 20 минутах от нашей дачи я туда съездил.
А-а-а.
Да. И, гуляя в лесу, мы наткнулись на обломки сбитого военного самолета.
Вот это, наверное, так интересно.
Не то слово. А это был год 58-59.
Угу.
То есть война это еще совсем недавно
всего
была.
Всего ничего прошло.
Конечно же, фактором новых районов Хорошовского шоссе были дома, построенные немцами.
Угу.
Это была отдельная такая вот субкультура, потому что это были достаточно уютные двухэтажные коттеджи, построенные с определенной выдумкой, с не нашей архитектурой, угу. Она чувствовалась, и часть из них еще осталась до сих пор. Кроме поселка Сокол, был еще поселок писателей. Но сейчас от него осталось только одно здание. Там было то ГАИ, то ресторанчик снова. Mm-hmm. Это если сворачивать с третьего кольца на Хорошовку,
mm-hmm.
на Хорошовскую, то справа вот этот домик виден. А до этого там был целый такой большой поселок. Мы туда ходили, когда я жил на Хорошовском шоссе, первый Хорошовский проезд.
А как вы относились к Красной площади, к Кремлю, вот... К этому. Мне кажется, что он стал такой нарядный только уже в современное время.
Нет, Красная площадь всегда такая была, но при мне она еще была транспортно-проезжей.
Mm.
По ней запросто можно было ездить, это был такой вот...
Часть маршрута. Можно было пересечь. С Тверской доехать, что неужели прямо...
К реке. Москва-реки, да.
Там, где сейчас ворота, где исторический музей, вот там можно было проехать.
Ну, Иверских больше не было. Еще
не было тогда, их восстановили.
Тогда, да, восстановили.
То есть прямо мимо мавзолея,
да, да, да,
мимо
да.
ГУМа.
Ну, там загородочка шла, там ага. Ты не прямо рядом с мавзолеем,
ну,
да. Но мимо
себе,
ГУМа.
Едешь
да,
по
да,
брусчатке.
Да, да, да.
Класс.
Да. Вот, брусчатка осталась еще на Красной Пресне.
Угу.
Угу. До сих пор там мы едем
по брусчатке. Это такая моя подвеска.
Вот. При этом движение было, конечно, организовано по-другому. Машин было гораздо меньше. И на Манеже не было этого торгового центра.
Угу. Манеж... Но это Лужковский как раз, приветик.
Да, да. И к Манежу ты ехала мимо Александровского сада.
Ага.
Там был проезд, сейчас его нет.
Вот.
А из центра ты спокойно ехала... Мимо библиотеки Ленина.
Да. Ты был погружен вот в эти магазины, техники,
да.
Фототехники. Это определенная комьюнити. Наверное, там ты приезжал, может быть, с кем-то знакомился.
Я был еще совсем мальчишкой, знакомиться было не с кем. И вот это вот комьюнити, оно, наверное, существовало. но в виде клубов. Были клубы филателистов, фотоклубы, где люди общались, но постарше. А я все-таки либо подростком был, потом я студентом был. И у меня был просто фотоаппарат, выданный журфаком, и возможность проявлять в лабораториях журфака, и, в общем, общение особого было не нужно.
А тогда пивные, расскажи мне.
Пивные были частью культуры. Они то появлялись, то исчезали. Однажды рядом с рынком
Усачевским
возник целый пивной городок.
Какая прелесть, пивной городок, переезжаю.
Выросли палатки, в которых покупалось пиво. Стояли люди, прислонившись к забору, и пили пиво из кружек, из банок, из пакетов тетрапак молока, которые аккуратно сворачивали донышко, проталкивая и делая плоским, и просто носили с собой в портфеле.
Прекрасно,
на тот случай,
можно
когда
попить.
Ну да, складной пакет на литр.
Очень экофрендли, так современно.
Это было очень экофрендли. Всегда были сушки. Это были такие вот пивные на улице.
Ага.
Драные паруса на плющихе, потому что там были такие маркизы полосатые, как матрас. Там точно так же вот пиво на вынос. На Арбате, там, где сейчас новое здание Министерства обороны, тоже была пивная, но уже с подачей горячих сосисок.
О, ну это роскошь.
Поэтому можно было с собой водочку принести.
А, ну...
Да, называлась она, конечно же, «Пентагон».
Почему, конечно же, «Пентагон»?
Ну, потому что военное место... У нас в студенческой была «Пентагон». Вот. Так мы и говорили. Пойдем. Куда пойдем? «Пентагон»? Нет. В консерваторию? Нет. Холодно уже. Пиво неохота. Ну, в Амхат пошли. Амхат – это там, где сейчас Камергерский переулок.
Эстеты.
Там была пельменная.
Ага.
Ну и, конечно, приносили с собой водку и разливали.
Высокие столы, да?
То высокие есть стоите, столы, мраморные, стояк. Да, стояк, угу. Да.
И ты под столом водочку?
Да, да, да. Вот, иногда...
И все как бы на это глаз закрывали?
Ну, конечно, водку, бутылки оставляли, бутылки сдавали, они стоили денег.
Mm.
Вот самое изысканное место, но там курить было можно, а вот есть мы там не ели. Это был туалет музея Ленина. Дело в том, что вход был бесплатный, туалет был очень чистый. Тетя Маня всегда давала стакан, и мы приходили со своим портвишком, и там располагались на длинном подоконничке. Вот. Ну, а выпив и, как бы скажем, немножечко просветлив свои чакры, иногда и ходили по музею. При этом наибольшее удовольствие было ходить по залу подарков музею. Mm-hmm. Потому что ты подходил к вытканному ковру из Кореи. На тебя смотрел Ленин-кореец. Или, скажем, из Монголии присланный Ленин-монгол. Чернокожего Ленина не выставляли, но с африканскими чертами он тоже был. Больше всего нас удивляла из ГДР присланная скульптура. Она была из металла и, видимо, сделанная автогеном. Поэтому весь профиль Ленина, не профиль, а все лицо Ленина было в каких-то пупырышках, катышках. Все это было рельефно, фактурно, но как будто он весь состоял из бородавок. Но тем не менее это стояло. Поэтому это тоже была часть программы. Консерватория. Это был буфет в консерватории нормально, где подавали пиво летом иногда. Ну, а другое место, где, конечно же, мы очень часто были, это был в тылах журфака дом, где сейчас шикарный Романов двор,
mm-hmm.
а до этого был жилой дом с очень широкими лестницами и большими площадками, длинными подоконниками, где мы, купив в военторге выпивку, ага, располагались с колбасой, с сырком в подъезде. Да. Мы не шумели. Люди, живущие там, не очень возражали, потому что мы оставляли бутылки.
И они их могли сдавать.
А как в том анекдоте, одна старушка гривенник, 10 старушек рубль, ага, одна бутылка 15 копеек, а 10 бутылок 1,5 рубля.
То есть вот оставить за собой бутылки тогда было как чаевые фактически.
Именно так.
Оставить. Именно это было не так. То, что вы намусорили.
Именно так. Угу. Мы убирались за собой. Угу. Но благодарность на подоконнике, как правило, стоял чистый стакан в обмен на оставленные бутылки.
Здорово. В этом вот, есть да, что-то такое.
Пили в основном портвейн, почему мы уже прежде рассказывали, но иногда и водку.
Если вы пропустили, у нас есть выпуск про музыку, где папа подробно объясняет, что такое промилле.
Кернулли. Да, вот. Иногда стаканов было много, и один из... Промилле тоже хорошо,
промилле
это про то же, но
это
тут кернулли.
Это мое постковидное безумие.
Не страшно. Вот. И один, к сожалению, покойный одногруппник мой, Ваня Рыбаков, на самом деле Торик, он умел водку разливать в ряд поставленных стаканов.
Не пролив.
Не просто не пролив ни капли, а еще и по деньгам, кто сколько заплатил.
Талантливо.
Вот. Второй поход в военторг, особенно зимой, был опаснее, потому что на улице, как тогда не Романов переулок, а улица Грановского, угу, где правительственный дом стоял с этими вот мемориальными табличками,
Будённого,
Ворошилова, да-да-да. Вот. А с левой стороны из водосточных труб натекало. И вот такие вот горбыли,
ага,
льда. Второй поход еще обходился ничего, а на третий поход обязательно кто-то падал.
Кто-то ломал ногу.
Ну, не то, чтобы ломал ногу, кости были молодые, эластичные, но вот это вот ощущение...
Доползти бы.
Нет. О, сейчас упаду. Оно было. Как вот, знаешь, анекдот про сведомого.
Нет.
Идет сведомый, видит грабли. Ой, сейчас снова больно будет. Вот. Вот это было отчасти про меня, потому что я часто падал, потому что все вроде предпринимаешь, но ведь и обувь тоже была.
А какая была обувь? Неужели валенки с галошами?
Нет, конечно. Ходили в туфлях, ходили в сапогах. Однажды я даже себе купил французские на молнии теплые такие ботиночки. Андре, как сейчас помню, что это за фирма, не знаю. В обувных магазинах, которые десятилетиями были на одном и том же месте, mm-hmm, один из них был на Смоленской Сенной, там потом была Саламандра, сейчас не помню что, это если ехать от площади Восстания, то с правой стороны на углу.
Mm-hmm.
Он потом перешел в банку, и на моих глазах снимали старую штукатурку. И я на стенах нашел объявление: седла, упряжь, фураж. Их уничтожили. Сейчас их берегут, сейчас их восстанавливают. Мне так жалко было, что банк не понял, какое это богатство. Там был обувной магазин, один из центральных. Но наша советская обувь, видимо, делалась по ГОСТу. Но она была очень немодной.
Угу.
Кстати, сейчас, может быть... И к ней бы относились совершенно по-другому, потому что, если хочешь, вот вся обувь мужская, которая тогда была представлена, в нынешнем понимании очень похожа на доктор Мартенс.
Да. Ну, такие военные ботинки.
Военные,
на тракторной подошве.
Суровые, казенные, такие вот не узконосые, когда были модные узкие.
Они все назывались, особенно женская обувь, это бабушка моя называла, «Прощай, молодость». Такое некрасивое все, что ты сразу одеваешь и вот
да,
надеваешь.
Господи. Да, да, это так. Поэтому надо было ждать. Либо венгерская обувь, габр для женщин,
угу,
либо какие-то недорогие Кларкс из Англии для мужчин. Они потом пошли очень сильно, такая вот литая подметка, в которой сверху вшит вот только вот верх кожаный. Сейчас я в таких хожу.
Да.
Ну и материал другой, сделан по-другому. А тогда, когда я купил такие наши советские, видимо, и пластик был другой, чехол у них был, мерз жутко. С товарами было плохо.
Я помню даже эти магазины. Вот ты заходишь, это какое-то что-то, вот уже остатки. Пустые полки, нет подсветки. Вот ничего не подсвечено. Знаете, сейчас в магазин приходишь, это праздник. У тебя все подсвечено, да. У тебя все отражается, обязательно какие-то зеркала есть. А там заходишь, и все такое матовое, темное. И полки пустые. Вот полка длинная, ну, а на ней 2-3 ботинка.
При стоит. Тебе пустые. Тогда все было забито, но ничего в руки взять не хотелось.
А, понятно.
И поэтому это одна из причин, почему, на мой взгляд, рухнул Советский Союз. Потому что иностранное было элегантное, красивое, яркое. Даже если речь идет о маечке. Это не линялый сиреневый цвет, кстати, сейчас очень модный. Вообще вот очень многое из той советской власти, то, что было на вид линявое, вытянутое, все, сейчас бы выглядело бы супермодно.
Просто прекрасно. Это просто о чем-то говорит. Модно. Это говорит о том, что люди готовы снова к левацким всяким историям.
Да, да, да. И я говорю не только про Россию, я говорю про
вот
Европу,
на самом деле. Сознательный отказ от роскоши, да. От красоты, от излишества.
Да. А тогда из-за нехватки было наоборот. И, скажем, если человек покупал итальянские очки светозащитные, то он никогда со стекол этого очков не снимал шильдик фирмы. Он так и ходил. Вот на нем очки, а тут вот наклеечка, сделана в Италии. Когда человек покупал джинсы, по-моему, я об этом
ты
уже рассказывал,
да,
то картонную накладочку на правый задний карман оборачивали полиэтиленом и пристрачивали, чтобы это как можно дольше держалось. И это была форма, ну, как бы скажем, не протеста, нет, тоски по чему-то яркому, по чему-то другому. Это началось где-то в 70-х. До этого я не помню, потому что в школе одевали школьную форму. Это было очень правильно. Мы все ходили в школьной форме, и поэтому никто особенно не выделялся.
Это снимало вопросы классовые, потому что они все равно существовали в Советском Союзе. Все пытались сделать вид, что это общество вне классов, но социальные...
Ну, скажем, даже касты.
Да,
почти
да, касты.
Да.
Ну, может быть,
да. Да, это верно. Это ты права. Это ты права. Так вот относились с некоторым предубеждением к людям, у которых были машины.
Угу.
Вот мы жили в пятиэтажном доме, а о пяти подъездах на каждом этаже по 4 квартиры. Перед домом стояло, по-моему, 4 автомобиля.
Угу. Все знали, чей?
2 москвича. Угу. Один из них наш. Один старенький москвич.
Угу.
И запорожец чемпиона мира по
гребле?
Штанге.
Штанге.
Да, Юрия Власова.
Угу.
Тогда он был очень здоровый. Он потом потерял свой вес. Ну, штангисты, они же
да.
громадные. Вот у него был
запорожец.
4 машины, все.
Угу. Какие-то развлечения были?
Развлечения вот... были. Развлечения были. Вот ты спасибо об этом напомнила. Было то, чего сейчас нет.
Угу.
Это дворовая культура.
Угу.
Игры во дворе и дворовые ватаги. Перед нашим домом был пустырь.
Угу.
На пустыре мы разводили костры.
Обалдеть.
Запускали ракеты,
угу.
готовились к другим безобразиям, например, отыскивали подходящие гвозди и куски металла, чтобы подложить под трамвай. Когда он проезжал по ним, то гвоздь расплющивался, оставалось заточить, и получался такой игрушечный меч.
Ужас.
Ходили с капсульными пистолетами.
Что это?
Это бралась гильза от охотничьего оружия, в нее вставлялся целый капсуль, а с обратной стороны на резинке пробка с гвоздем, которая била по капсулю, если спустить элементарный крючок, раздавался страшный хлопок, просто
да.
громкий, и капсуль достаточно быстро летел в противника.
Ну, до синяка, да?
Запросто.
Глаз можно было выбить?
Запросто.
Хулиганы. Слушай, а взрослые...
И
а давай рассказывай дальше.
Зимой, конечно же, строили крепости.
Было из чего?
Было из чего. И один двор строил крепость, и другой строил, и ходили воевать друг с другом.
Это вот и есть дворовые ватаги?
Ну а как же, наш двор штурмовал крепость противника.
Какая прелесть.
Который выпал со своей крепостью ближе к нашей территории. Угу. Это доходило до того, что просто и закон мамаши той крепости, которую мы штурмовали, разрушили и взяли, и кричали, такая хорошая крепость, она была выше нашего роста.
Угу.
Вот, поэтому мы бросались с таранами, мы везли на санках ящики с заготовленными снежками. Это было просто сражение настоящее.
Битвы.
Битвы, да. И двор, это была комьюнити очень сильная.
Ага.
Вот там и дочки матери, и в песке вместе возились, потом в ножички играли, едой делились.
И это, в общем-то, вместо няни и сада, я так понимаю, что дети во дворе...
Это было абсолютно безопасно. Двор был безопасен.
А взрослые пользовались двором? Какие-то шашлыки, какие-то на улице что-то там поесть? Или все было не до шашлыков?
Ты знаешь, ну, мы говорим с тобой о том, что общество было разделено, и интеллигентная часть нет, никогда. А вот люди попроще, я бы сказал, с деревенскими традициями. Вот там какой-нибудь праздник, все.
И белье повесить, посушить на
улицу.
Белье
повесить, посушить, само собой. Но празднование... выдвигалась на улицу во двор с гармошкой, с закуской, с песнями, иногда с драками. Но это была свежая деревенская культура, принесенная в город. Интеллигентные люди нет. Могли собраться, уехать на пикник. Ну вот ты видела, может быть, отец снимал фильм, как на одной из дней рождения моей старшей сестры все выехали на природу, было достаточно много детей, по-моему, даже несколько поездок сделано было, и вот развлекались тем, что на костре жарили сосиски, веселились, бегали, но это он привез с собой.
На природе,
да. Это он привез с собой.
Потому из Германии.
Что, да, потому что в таких вот... Это было новшество, и это всем ужасно понравилось, но такого на памяти ни у кого не было.
Общество училось вообще отдыхать после очень тяжелых военных лет. Это вот научиться как-то проводить свободное время и отдыхать вне
спорта.
Я
тебе рассказывал, когда я рассказывал о своей первой работе, о том, что тогда, вот, скажем, люди, которые мне годились в отцы, и сам мой отец, у них туризм был обязательной частью жизни. Это были байдарочные походы, в том числе по горным рекам. Это были просто походы. Но туризм и вот это вот внегородское интеллигентское туристическое братство, где рождалась бардовская песня, это было частью той культуры обязательно.
Но смотри, оно очень активное. Это активно, это новый советский сильный человек. А
да.
Вот просто так взять и поехать на природу, и там играть в бадминтон, и есть сосиски,
ну, конечно,
в этом
да.
Есть что-то очень буржуазное.
Это так, это так. Но в нашей семье было так. Мы очень часто в субботу, в воскресенье...
Он писал картины на пленэре.
Это было несколько раз, да. Но это было. Но вот в воскресенье, рабочая неделя была шестидневная, и выходной был только воскресенье. Да, мы заранее готовились с вечера и на машине уезжали путешествовать по старым монастырям, по городам. Поэтому я очень благодарен отцу, что он меня приучил к этому. И во многих местах, допустим, в Новом Иерусалиме, я его помню совершенно разрушенным, просто в руинах лежащим. Но мы были и в других местах, и он рассказывал много, я вот умел... по форме креста определять век, когда церковь была построена или отреставрирована.
Браво.
Хотя бы.
Интересно.
Вот. Я очень благодарен своей семье. Но мы были не одни. Мы иногда путешествовали в две, в три машины. Именно вот так вот в никуда, в Подмосковье, в какие-то интересные места, которые я с тех пор помню. Вот сейчас надо, знаешь, куда ехать?
Куда?
Зарайск.
Зарайск? У нас там живет знакомый.
Ты представляешь, там в музее вырезанный из кости мамонта бизон. 22 тысячи лет назад. Красоты невероятные. Вот по пластике, по всему, это Фаберже.
Обалдеть. 22 тысячи лет назад.
22 тысячи лет назад,
бизона.
Каменный век.
Надо ехать в Зарайск.
Бизон. Надо ехать в Зарайск. Там восстановлена церковь, все, и вот это тоже ужасно радует. Но это уже Подмосковье.
Какие-то такие вот места, которые.
Что в Москве было плохо? Было очень трудно купить цветы. Цветочных магазинов было мало, и выбор был очень невелик. И вот так, как сейчас, этот роскошный выбор, что хочешь, этого не было. Вот это очень жалко.
А вообще попасть в ресторан, например? Вот.
Очень хорошо. Я об этом хотел рассказать. Ресторанов было очень мало. Лучшие рестораны носили имена столиц братских стран социализма. София, Будапешт, Бухарест, Берлин, Прага, Варшава, Пекин. А Пекин продолжал оставаться китайским рестораном, даже когда с Китаем отношения были очень плохими. Стоило недорого, если идти обедать, а не ужинать, когда они были забиты, и в них просто не попасть. Проходить с трёшки надо было вот так вот на ладошке приклеивать к стеклу, чтобы швейцар видел. Просто не попасть. Все было забито. А пообедать вот однажды мы с однокурсником получили стипендию и пошли, поели с коньячком в Пекине, пообедали. Ну, на двоих мы заплатили 14 рублей, а стипендия у каждого была 50. Ну, то есть 7 рублей.
То есть вполне нормально.
Можно
для ресторанной
было.
Еды?
Да, да.
Да, почему нет?
Вот. Кругом была, в общем, кухня, приближенная, вот тех ресторанах, о которых я говорю, к национальной. То есть в Будапеште можно было поесть гуляш, София Агнешка Мешина, вот такое на гриль приготовленное, различные кебабчи, мясо, баранины, лопати, самые котлетки. Ну, про Пекин я рассказал. Конечно, когда я первый раз попробовал настоящую китайскую кухню, я понял, что повар очень старался.
Да.
Но у него просто не было ингредиентов.
Ни специй, да-да-да.
Ничего не было. Он старался, имитировал как мог. Но, тем не менее, было. Были шашлычные. Вот такая форма шашлычные. Они очень часто носили имена гор Северного Кавказа. Либо просто Кавказ, либо Машук. Либо еще как-то. И это было лакомство. Вообще ели гораздо меньше. Вот, допустим, на праздник воскресный, воскресный обед, меня посылали. Семья состояла из 4 человек. Я брал 4 порции шашлыка с полуторалитровым бидончиком покупал томатный сок. И это был праздничный обед. Это обжорства не было.
Не было обжорства. Эх...
Вот. Были безымянные рестораны, когда ВДНХ отреставрировали, то вокруг разбросали целую сеть недорогих гостиниц. И вот при них были тоже рестораны.
Ресторан, который называется «Ресторан».
Ну, у них был там какой-то «Золотой колос», там еще что-то. Какие-то названия были. Но это было ближе
к столовой.
К столовой, да. Да, были и столовые. Но там всегда пахло тряпкой, вот, которую со столов вытирают.
Классика.
И щи пахли приблизительно так же защитного цвета, как шутили тогда.
То есть это было вот просто, чтобы с голода не умереть, можно пойти?
Если денег не хватает. Вот, вкусно было. Ресторан Узбекистан, ресторан Армения. Это если мы уже идем по союзным республикам. Узбечка очень вкусно было. И в Армении очень вкусно.
Но не попасть.
Арагви, грузинский ресторан, прекрасный. Не попасть.
Кто же были эти люди, которые попадали? Это какие-то высокопоставленные были люди?
Нет,
или точно так же
просто
приходили
кто первый
с деньгами?
Пришел. Кто первый пришел. Ведь когда вечером хочется идти в ресторан, хочется не тебе одному. Умные или более голодные люди приходили просто раньше и садились.
Ну да.
Вот. Потом открылись такие огромные кафе на Новом Арбате, Метелица, Ангара. И там тоже можно было какую-то горячую еду, жульены, по крайней мере, заказать. И точно так же там не хватало мест, потому что, ну, наверное, люди скучно жили. И отдохнуть дома, тейк-эвэй, невозможно было.
Конечно.
Вот. Музыку послушать, да не у всех это было еще. Вот эта вот культура выйти, потому что она и сейчас, к сожалению, сохранилась. В ресторане должна быть музыка, а тогда еще и танцевали вовсю. Сейчас приходим и говорим, можно потише, можно посадить в уголок, где потише. Она не нужна в ресторане, но эта культура с тех пор осталась. Ресторан — это...
Это многообразие развлечений.
Многообразие развлечений, да. Не скажу разврат, но вот близко к этому.
Я просто так разврат определяю. Ну, чем занимаешься? Да. Многообразием развлечений.
Многообразием развлечений, совершенно верно.
Слушай, ну спасибо тебе большое. Я надеюсь, что всем стало так же уютно, и, может быть, мы стали чуточку больше ценить наши возможности, которые у нас есть сейчас, через твой рассказ. Будем надеяться, что... Пандемия закончится, в рестораны можно будет ходить свободно, никому не нужно будет за это давать денег дополнительных, чтобы только зайти. Зашел, пришел и наслаждайся.
Сейчас тебе готовы дать денег, чтобы ты пришел. Вот. Но да, я должен тебе сказать, что самое нелюбимое время — это 90-е, которые ты очень хорошо помнишь и очень хорошо описал. Помнишь, мы шли из гостей из Палашовского переулка, чтобы сесть на 15-й троллейбус. И в нем стреляли. Я за вас просто испугался, за тебя и за маму. Но, честно, если я Москву люблю, любую.
Согласна. У всего есть какое-то свое вот это трогательная реальность. Как зайти в троллейбус и где встать так, чтобы дуло... Вот печка прямо в ноги, потому что замерзла уже невозможно.
Со школы
просто,
помнишь, да.
И вот как туда запихнуть себя, втиснуться и греться всю дорогу.
А я должен сказать, что сейчас вот мои коллеги зарубежные, которые приезжают в Москву, они говорят, что по энергетике Нью-Йорк, а по комфорту вообще трудно с чем-то сравнить. Оплата с телефоном где угодно.
Сейчас очень трудно сравнивать, потому что у нас случился вот этот 20-й год, который... Да. Я бы сказала, что рабочая энергетика, да, в Москве очень яркая и такая на износ. Это похоже на Нью-Йорк, он тоже очень быстрый, все очень быстро перемещаются. Но Нью-Йорк все равно ни на что не похож, как и Москва ни на что не похожа.
Ну,
трудно,
конечно.
Сравнить. В любом случае...
Я говорю их слова. Я не обязательно с ними согласен. Я просто о том, что люди, приезжающие сюда, чувствуют энергетику города.
Она есть. Она есть, безусловно. Она не всем подходит, но я обожаю. И мне приятно
тоже
было с тобой поговорить.
А этим выпуском мы открываем второй сезон подкаста «Пап, привет!». Спасибо вам за ваши отзывы, за то, что слушаете и делитесь с друзьями. Огромное спасибо всем, кто прислал идеи для разговоров. Мы уже записываем выпуски на интересующие вас темы. Пишите мне прямо в Инстаграм еще, потому что очень приятно общаться напрямую. Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы сделать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Инстаграм. artistanna.f и maximonthego.